Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях капитан первого ранга, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Здравствуйте, Игорь Кириллович.
Здравствуйте.
Ровно 8 лет назад, 12 августа 2000 года, в Баренцевом море потерпела катастрофу российская атомная подводная лодка «Курск». Мы вспомним это трагическое событие и обсудим те последствия, которым оно привело. Мы также поговорим о новых открывшихся фактах о гибели другой российской советской подводной лодки К-129, которая затонула в северной части Тихого океана в феврале 1968 года. Поговорим также о судьбе российского военно-морского флота, а точнее о судьбе его базы в Севастополе. Это особенно важно сегодня в свете последних событий на Кавказе. И поговорим также о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Игорь Кириллович, как вы узнали о трагедии в Баренцевом море?
Тогда же, когда вся страна, и было это 14 августа, это был понедельник, соответственно, катастрофа произошла в субботу, как теперь мы уже знаем, в 11:32, но еще в воскресенье мы все с вами по всем каналам центрального телевидения видели такие репортажи, бодрые репортажи с Северного флота, который проводил тогда свои большие маневры и проводил очень успешно. Ну вот, первое сообщение, я ехал на машине и услышал по радио, я не помню, что это была за радиостанция, но нам передали о том, что одна из подводных лодок Северного флота, атомная, легла на грунт, и первое сообщение такое было, как бы умиротворяющее, ну вот легла на грунт. Но для меня это было уже, кстати, показатель, потому что атомные лодки на грунт не ложатся, они не имеют такой технической возможности по одной причине, что водозаборники, которые охлаждают реактор, находятся в нижней части корпуса лодки, и покладка на грунт этим лодкам категорически запрещена. То есть было понятно, что случилось что-то неординарное, тут же вот начали поступать звонки, я через какое-то время был уже в клубе, нам начали звонить в первую очередь и журналисты, начали звонить и родственники, семьи тех, кто проживал тогда в Петербурге, было их тогда всего 8 семей, причастных к экипажу «Курска». Ну, то есть люди стали просто приезжать, потому что, если кто помнит этот день, что даже и вечером было совершенно непонятно, что случилось. Информация поступала очень противоречивая о том, что на лодку, значит, начали подавать, значит, сжатый воздух, топливо. Это на атомную-то лодку. То есть, к сожалению, вот официальные средства массовой информации, прежде всего пресс-служба, ВМФ оказались не на высоте. И вот из той ямы, которую они туда попали, они до сих пор выбраться не могут. Понимаете, вот возникло недоверие. Потому что если нам врут, то, значит, что-то не так. Поэтому и сегодня, к сожалению, вот эти элементы проявляют. Мы не доверяем своим официальным средствам массовой информации. Не потому что они, а потому что информация преподносится так, что вызывает сомнения. Но возвращаясь к тому дню, уже к вечеру к нам приехала вот семья Милютиных, еще кто-то приехал. Они все хотели вылететь на север. А, естественно, не у них, это же отпускная пора, денег ни у кого, а билет на самолет стоил дорого. И тогда я очень благодарен сейчас вот съемочной группе Первого канала, УРТ тогда, Максиму Голланду, Геннадию Петрову, потому что они просто, значит, дали, я не знаю, свои или деньги канала, но вот первые люди отправлялись на деньги Первого канала. Они уже вечером вылетали, мы звонили в Североморск, их там встречали. На другой день у нас появились люди, которые начали приносить деньги. Мы не знали, что с ними делать. Вот сделали такую ведомость, просили всех записывать, расписываться, указывать свои координаты, телефон и адрес. Кто-то оставлял, кто-то нет. Потом у нас возникли проблемы, когда через год нас проверяли, кроме Минфина, налоговая. И вот первый вопрос, который был задан: с чего разрешение вы начали собирать деньги? Я долго не понял. А вот кто должен был разрешить вот, начать собирать деньги? Ну, потом сошлись на том, что, значит, честно сказать, сделали задним числом протокол заседания совета клуба, который постановил начать сбор средств, все, потому что, вот, оказывается, мы должны были что-то подобное сделать. Мы покупали лекарства, и уже на вторые, на третьи сутки стало ясно, что ситуация настолько чревата, что, скорее всего, что большая часть экипажа погибла.
А уже тогда были какие-то официальные сообщения, помните?
Знаете, вот если сравнить эту хронику, этой катастрофы, что там заявляли, конечно, как и у всех, у нас этот телевизор, такой старенький телевизор, работал круглосуточно, мы все сидели, смотрели, пытались уловить в этих сообщениях что-то такое. Вот все. То есть, нет, через трое суток еще не было никаких сообщений, сообщение это появилось в пятницу, то есть спустя вот практически неделю после катастрофы нам позвонили с Северного флота, попросили собрать родственников, чтобы те, кто не улетел туда, чтобы они были у телевизора, потому что сказали, что сейчас будет важное заявление по телеканалу «Вести Россия». И действительно в 14 часов начальник тогда штаба Северного флота вице-адмирал Моцик объявил о том, что вот надежды нет, и, судя по всему, весь экипаж погиб. В соседней комнате у нас сидела бригада скорой помощи, и, в общем-то, она была востребована, потому что, естественно, когда люди... Они уже понимали, что, наверное, все погибли, но вот когда об этом уже объявили официально, ну, можно понять их состояние.
Расскажите, а как дальше развивались события? Что предпринимались вообще вот вашим клубом и вами лично?
Ну, многие нас обвиняют в том, что мы сидели, значит, и комментировали эти события. Это далеко не так. Я всегда говорю, что если бы клуб не сделал тогда, вот в те дни, то, что он сделал, его надо было бы просто закрыть. Если уж мы говорим о том, что клуб создан для социальной защиты своих членов, ветеранов-подводников, членов их семей, вот он должен заниматься был этой защитой. И это выражалось в том, что вот, мы доставали билеты на самолет. У нас прекрасные были, до сих пор я был благодарен авиакомпании «Пулково», сейчас это «Россия». Мы просто звонили и говорили, вот у нас, нам надо отправить 4-5 человек, все. Мы их привозили на машинном праве к трапу самолета, и они улетали туда. Мы собирали эти лекарства, но лекарства мы понимали, что это не для экипажа. Мы вот всякие успокаивающие, там и валерьянку, и все-все такое подобное, и отправляли их в коробках вот из-под телевизора. То есть не покупали, это сами люди приносили, мы через ваших коллег обращались, что нам вот такие лекарства нужны, потому что вы понимаете, в каком состоянии родственники там были на севере. Вот. Что еще делать? Ну, даже когда вот с людьми встречаешься, с ними просто поговорить, попытаться объяснять. Мы говорили, что глубина затопления Курска, это было всего 108 метров, это допустимая глубина для самостоятельного спасения, если бы они там были живы. То есть говорили, что да, их спасут, и они сами спасутся. То есть мы поддерживали эту надежду, потом нам тоже говорили, что вы врали так же, как и все остальные тогда. Ну, извините, значит, тогда вот эта правда была, может быть, этим родственникам, во всяком случае, уж точно не нужна.
Спасибо, Игорь Кириллович, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, чьи доводы выглядят убедительнее в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Лизунков. Эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях капитан первого ранга, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Игорь Кириллович, скажите, прошло 8 лет, собственно говоря, и... Я помню, год назад, когда вас спросили, в чем причина была катастрофы подводной лодки «Курск», вы назвали два, насколько я помню, варианта, да? А что сейчас вы можете сказать по этому поводу? Какая-то ясность внесена, потому что вот существует как минимум 4 или 6, например, там взрыв учебной торпеды, ТРАИ, смертник, мина времен Второй мировой войны, столкновение с американской. Даже существует версия о том, что некий непознавательный объект, как НЛО, да, подводный, только столкнулся с подводной лодкой «Курск».
Ну, несмотря на то, что прошло 8 лет, я бы хотел сказать, что остаются, на мой взгляд, две версии. Вот из этих возникших и тогда, несколько позже, какие-то появлялись, какие-то уходили. Осталось четко две версии. Одна версия официальная, которая подтверждена и правительственной комиссией, и следствием. Это, значит, естественно, непреднамеренный, в какой-то смысле самопроизвольный взрыв толстой торпедой в трубе торпедного аппарата. Вторая версия – это, значит, внешнее воздействие на Курск. Внешнее, ну, если говорить по-простому, то это торпедная атака, либо непреднамеренное столкновение. Поверьте, ни один командир подводной лодки, ни российский, ни американский, и даже японский, камикадзе на флоте нет. То есть ни один командир не направит свою лодку с тем, чтобы столкнуться с другой лодкой, таким образом ее, кстати, повредить или уничтожить. Он прекрасно понимает, что это обоюдное столкновение, можно погибнуть. И, в общем-то, не война, как говорится. Значит, меня часто спрашивают об этом, и вот особенно в последнее время мне начали приводить различные доводы о том, что все-таки была, значит, торпедная атака с малой дистанции или все-таки непреднамеренное столкновение, которое повредило аппарат, а дальше, да, торпеда взорвалась, и уже до первый взрыв, и спустя 2 минуты несколько секунд сдетонировал весь торпедный боезапас в первом отсеке Курска. Я все-таки... Если вот любому человеку могу посмотреть в глаза и сказать, я останавливаюсь на первой версии, что это техногенная катастрофа, значит, и взрыв самопроизвольный, взрыв торпеды. Он не совсем самопроизвольный, там ряд причин, что торпеда изначально была сделана некачественно. Сделана она была на заводе в Алма-Ате, и сделана настолько некачественно, что она вот потекла. То есть это была ее первая стрельба. То есть она 10 лет пролежала на складе, на торпедной базе. Первый раз ее выдали или как, на подводную лодку. Проверили, вроде подготовили. Ну, потом, вот, знаете, погрузка. Пока ее со склада на тележку до лодки, потом на кран, туда в лодку, на стеллаж, потом в аппарат. И в результате получилось так, что сварной шов, значит, он треснул и потек. Потому что у 6 торпед этой серии был аналогичный дефект. И при протекании перекиси произошло, значит, скажем, ну, грубо говоря, воспламенение, пускай специалисты не придираются моим словам, и после этого соединение перекиси водорода, значит, и авиационного керосина, и самопроизвольный взрыв. Да, и еще им не повезло в том, что крышка, задняя крышка торпедного аппарата в этот момент либо была открыта, либо не была задраена. Если бы она была закрыта и задраена, то энергия взрыва ушла бы просто вперед. Потому что передняя крышка в 3 раза, значит, слабее, чем задняя. Но она оказалась вот таким образом, вся энергия этого взрыва, вот это мгновенное, все пошло в первый отсек, что через 2 минуты привело к взрыву боезапаса. До сих пор неизвестно, сколько торпед взорвалось, но их оценивают по силе взрыва от 4 до 6 торпед. Вот. Поэтому аргументом их несколько, я только назову один основной. Почему, значит, я не верю в торпедную атаку? Не потому, что мы писали письмо американскому президенту, и он, в отличие, скажем, говорят, что генеральный прокурор его запрашивал, он ему не ответил. Нам ответил. Вот, не потому, что я верю вот американскому, я вам сказал, что мы не атаковали, а потому, что если бы американская лодка действительно была рядом, то после такого огромного взрыва, это как огромная глубинная бомба, американская лодка легла бы рядом. И заход ее потом впоследствии в Норвегии, там якобы тайный, с выгрузкой трупов, что она уползла, лодки не ползают. Понимаете? Она бы просто погибла рядом. Потому что моя лодка, которой я когда-то командовал, ныне это К-84 Екатеринбург, лодка абсолютно соизмеримая с Курском, она в это время находилась в море, в подводном положении, готовилась к выполнению ракетной стрельбы. Ее тогдашний командир рассказал, что они почувствовали такой мощнейший гидравлический удар, то есть было такое ощущение, что они тоже с кем-то столкнулись. И потом, когда они нанесли место свое и место гибели Курска, оказалось, что дистанция в это время была 44 мили, то есть порядка 80 километров. Лодка 18 тысяч тонн водоизмещения. Поэтому можно себе представить, что лодка, находясь в подводном положении рядом, да, там и Петр Великий крейсер подбросил, остальные корабли подбросил, но это надводно, они не получают такого воздействия. А лодка легла бы рядом. Вот поэтому я, ну, не потому что я люблю американцев, им слепо доверяю, нет, но я считаю все-таки, что вот да, причина катастрофы в этом. Я не верю в торпедную атаку. Еще не верю, потому что, понимаете, когда идет торпеда под водой, это настолько специфический звук, в десятки раз превышающий шумы любых целей, то все акустики других надводных кораблей, подводных лодок, которые были в этом же районе, а лодок, если я не ошибаюсь, было 9 или 12 развернуты, они бы услышали шум торпеды. Конечно, это, ну, когда работает ее турбина, она настолько высокий тон, все, то есть ее бы услышали. За это время кто-то бы нашелся и сказал: ребята, я слышал. Вот. Поэтому, значит, ну, не знаю, у кого-то убедили, это мое, подчеркиваю, личное мнение, но вот она основана на выводах специалистов.
Игорь Кириллович, я недавно смотрел документальный фильм, в котором представлены документальные данные различных и мнений различных достаточно известных подводников российских, которые рассказывают о встречах вот с подводными неопознанными объектами. Что действительно такое происходит постоянно? Как вот космонавты с НЛО встречаются?
Ну, у меня 15 боевых походов каждые по 3 месяца, я там был и вахтенным офицером. То есть я всегда присутствовал в центральном посту, и уже тем более командиром. Один раз мы наблюдали что-то такое, какой-то шар, который всплыли под перископ, что-то такое свечение. Я не знаю, атмосферное это явление, значит, кто-то еще что-то. И чем старше становится подводник, тем больше НЛО он в своей жизни встречал. Ну, может быть...
Год назад родственники подводников, погибших на Курске, они заявляли о том, что все-таки до сих пор они очень, ну не то чтобы недовольны, они переживают из-за того, что не найдены виновные, не найдены вообще,
не названы. Нет, я хочу перебить, я понял вопрос. Дело в том, что они никогда, и даже в те времена, вот в тяжелые, вот, пожалуй, когда они чуть-чуть успокоились, они никогда не требовали найти виноватых, чтобы посадить кого-то на скамью подсудимых, чтобы вот ткнуть пальцем в кого-то, сказать, вот именно он виноват. Такого уже никогда не было. И изначально мы, когда видели, что уже ситуация переросла в какую-то другую плоскость, мы считали, что надо ее решать, значит, цивилизованным путем, раз мы правовое государство, демократическое. И тогда мы пригласили, значит, известного адвоката Бориса Абрамовича Кузнецова, и он заключил договор более чем с 50 семьями Курска. Значит, они его подопечные, скажем так, и он вел это дело, подавая, значит, от их имени иски в различные суды. Когда, значит, вот этот юридический потенциал в стране был исчерпан, если не ошибаюсь, в прошлом году был подан иск в Страсбургский суд по правам человека, этот иск принят к рассмотрению, когда до него дойдет очередь, затрудняюсь сказать, тем более, что Борис Абрамович Кузнецов, значит, эмигрировал в Соединенные Штаты, получил там политическое убежище, и предложил нам открыть там филиал клуба подводников. Естественно, мы отказались, потому что, вы понимаете, Борис Абрамович-то там в Соединенных Штатах, и мы не можем поддерживать человека, мы наша организация, российская организация, человек, который, скажем, по политическим каким-то мотивам туда оказался. Но он продолжает оставаться адвокатом курских семей. Я, насколько я знаю, ни одна из семей с ним договор не разорвала. Ну, может, они просто не знают, что он уже в Америке. Будем ждать решения Страсбургского суда, и это будет последняя инстанция юридическая, которая вот должна поставить точку в этом деле.
А в чем суть иска Страсбургскому суду?
Суть иска в том, что ряд семей считают, и считают это доказанным некоторыми экспертами, что часть экипажа, которые 23 человека, которые оказались в кормовых отсеках, погибла не сразу, не через 8 часов после взрыва, как утверждает следствие, а погибла, значит, через 2-3 суток. Тогда немножко идет другая юридическая квалификация, что не оказание помощи. Нам понятно, что на тот момент Северный флот не обладал никакими средствами спасения, спасти-то и через 3 суток. Но это уже не оказание помощи. Если они погибают через 8 часов, то это, как сказать, ну вот погибли, и по всем нормативам их и не могли спасать. Вот. Ну, опять же, мое личное мнение, вот, может, многие меня осудят, но тем не менее, мое личное мнение, что все-таки эти люди погибли и прожили в кормовых отсеках не более 8 часов. И это не досужие мои измышления, а вот те как раз документы, которые мне показывал Кузнецов, это материалы уголовного дела по Курску. Само расследование проведено очень качественно, там есть все экспертизы, все, то есть там есть вот, ну, вот реальные документы, потому что там было. Я очень просто скажу, что, значит, когда этих людей уже, Курск, вы помните, подняли, началось извлечение тела, естественно, проводилось и вскрытие. Причина гибели людей в кормовых отсеках – это отравление угарным газом, это закопченные верхние дыхательные пути. Вот, и они находились в 10-м отсеке. Они готовились к выходу, к самостоятельному выходу из затонувшей подводной лодки. У одного, например, в руках была инструкция. Все говорят, вот они ничего не знают. Нет, вот понимаете, прежде чем совершать такую сложную операцию, надо, вот, лишний раз еще инструкцию-то прочитать никому не повредит. У них был опущен тубус, под который надо подныривать, заполнить. У них на груди были одеты спасательные аппараты, у них была приготовлена буевьюшка, то есть выполнены все первоначальные действия. Почему они не выходили? Да потому что над головой никого не было, потому что их еще искали, а лодки, которая мертвого лежит на дне, ничего. Вот тишина такая, как у нас сейчас в студии, если мы замолчим. И тогда очень хорошо слышно любой корабль, который окажется над головой. И совершенно правильное бы решение, скорее всего, это Дмитрий Колесников и все остальные. Давайте дождемся, что над нами кто-то есть, потому что выходить в открытое море, это значит погибнуть не под водой, а уже над водой. Поэтому они ждали, что кто-то придет. И поскольку, значит, было там, ну, порядка 80 банок с питьевой водой, из них использовано было, по-моему, 17. То есть у них была еда, была вода, а кислород в этом вот отсеке, он чуть больше нашей студии, это установки РДУ. Они работают примерно 4 часа, потом их надо перезаряжать. И во время перезарядки в темноте вполне возможно, что не на эти пластины попал, допустим, кусок масла, капля. Даже промасленный рукав и то мог вызвать их воспламенение. И это мгновенный объемный пожар, и люди даже не успели включиться вот в средства защиты. Поэтому я считаю, и как раз вот 8 часов это время, когда надо было ее перезаряжать. Поэтому и вот позы, в каких они были нашли, они, ну, вот знаете, там все это говорит, они просто сидели, они вот ну, так вот получилось. И, то есть истечение обстоятельств, может быть, еще что-то. Ну, вот это мое мнение. Опять же, подчеркиваю, это мое личное мнение, основано на моем опыте подводника. У кого-то может быть другое мнение.
Игорь Кириллович, могли бы вы вкратце сделать какой-то политический вывод вообще вот за эти 8 лет после трагедии Курска?
Ну, я сразу хочу оговориться, что я не дипломат, я не политолог. И все то, что я сейчас говорю, это мнение, ну, скажем, достаточно опытного подводника, ну, и человек, который занимается общественной работой в силу своего нынешнего, скажем, положения, как председатель Совета Клуба подводников, все вещи, о которых мы сейчас говорим, они постоянно обсуждаются. И с членами совета, с членами клуба подводников. Поэтому я стараюсь это мнение как бы дифференцировать, складывать из того, что говорят. Командир не тот, который все знает, а знает, у кого спросить. Поэтому, значит, семьи, они тогда так уж получилось, и хоть мы первые пустили шапку по кругу, не мы, они получили достаточную материальную компенсацию. Моральную они не получат никогда, потому что потерять отца, сына, это уже все это. Поэтому слава богу, что за 8 лет у нас не было, значит, даже предпосылок таким крупным. Это, значит, выводы сделаны. Вот это самое главное.
Спасибо, Игорь Кириллович. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время политики». Главная тема – другая жизнь Бориса Евреинова. Судьба историка, участника тайной борьбы русских эмигрантов с ВЧК ОГПУ в 30-е годы. Ведущий Михаил Соколов. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра во вторник. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в студии капитан первого ранга, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Страны Большой Семерки призвали Россию немедленно принять предложение о прекращении огня между российскими и грузинскими войсками и согласиться на международное посредничество в урегулировании ситуации вокруг Южной Осетии. Главы дипломатических ведомств семи стран поддержали посреднические мирные усилия главы французского МИДа Бернара Кушнера. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план урегулирования грузино-осетинского конфликта, предложенный Францией. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и разведение противоборствующих сторон, то есть отвод грузинских и российских вооруженных формирований от Южной Осетии. В МВД Грузии заявляют о 19 сбитых российских самолетах. В Генштабе России подтверждают гибель только 4. Ранее сообщалось, что потери российских миротворцев в Южной Осетии составили 18 человек, ранены 52. Европейская комиссия потребовала от России немедленного прекращения всех военных действий на территории Грузии и выделила 1 000 000 евро на срочную помощь пострадавшим в зоне конфликта. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо, а реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Белоруссии к 3 годам лишения свободы за коммерческий шпионаж приговорен гражданин США адвокат Эммануил Зельцер. В Афганистане в результате авиаудара сил коалиции погибли по меньшей мере 25 талибов и 8 мирных жителей. Тегеран и Европейский Союз договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана. В Зимбабве переговоры между властями и оппозицией пока не принесли результатов.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в студии в гостях капитан первого ранга, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Сегодня мы вспоминаем события 8-летней давности, когда в Баренцевом море 12 августа произошла катастрофа российской атомной подводной лодки «Курск». Говорим о другой аварии советской подводной лодки К-129, говорим о российском военно-морском флоте, а точнее о базе в Севастополе, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Игорь Кириллович, на днях в Петербурге побывал главный корабельный старшина военно-морских сил США в отставке Джим Рип. Он в 1974 году участвовал в церемонии похорон погибших на К-129 советских подводников. Расскажите о его визите. Он собирался, по-моему, сказать какие-то новости и подробности.
Дело в том, что Джим Рип – это действительно ветеран подводник ВМС США. Он прослужил во военно-морском флоте штатов с 60 по 86 год. Потом у него был перерыв ровно один день. Дальше он работал в Агентстве национальной безопасности. У меня никаких нет сомнений после двухдневной встречи здесь, что, конечно, человек – профессиональный разведчик. И очень немножко странно для нас было преддверие его визита. Мы получили письмо от командующего подводной силы ВМС США, адмирала Доннелли, который как бы ходатайствовал о том, чтобы мы его приняли. Это письмо прошло и через посольство Соединенных Штатов, и через атташе, то есть через Министерство обороны. То есть у нас были подобные визиты, но так, чтобы вот они так предварялись, такого не было. 2 дня мы с ним здесь общались, значит, и программа была такая, что, значит, в 12 часов мы встретились в Никольском соборе, туда приехали родственники погибших на 129-й, марте 68-го года, туда приехали, значит, конструкторы этого проекта, Всеволод Жарков, в частности, приехал друг командира, капитан Пиранга Рыжиков. Ну, главное, это родственники. И тогда, значит, была и краткая молитва у памятной доски, на которой выбиты имена 99 членов экипажа этой лодки во главе с ее командиром капитаном Пиранга Кобзарем. Были возложены цветы, и после этого начались разговоры. Конечно, все родственники говорили, у нас только один вопрос. Было ли столкновение? Потому что одной из основных версий спустя 40 лет продолжает оставаться версия столкновения 129-й с американской подводной лодкой «Свордфиш». И вот прошло 40 лет, и, казалось бы, значит, когда спрашивают, а узнаем ли мы правду о гибели «Курска», вот, к сожалению, опыт показывает, и спустя 40 лет эту тайну раскрыть очень сложно. Его посещение заключалось в том, что он передал нам кусок корпуса подводной лодки в виде медальона, сейчас находится в клубе, а вот золотое кольцо с надписью К-129, и вот я могу показать, Виктор Изенков подтвердит, что он этот видит. Но это кольцо не было найдено, как первоначально сообщалось, на этой лодке, а оно было сделано им, значит, он его заказал в память об этом. Теперь эти, как для нас это реликвии, они будут, конечно, по желанию родственников храниться в клубе подводников. краткая история лодки, это в том, что она вышла на боевое патрулирование в феврале 68-го, и 8 марта она не передала контрольное РДО. Лодка идет в режиме радиомолчания, вот эти контрольные точки прошла, короткое радио передал. Поэтому официально, формально, что ли, дата гибели лодки считается 8 марта. Спустя два месяца с небольшим, 22 мая, гибнет американская атомная подлодка «Скорпион», которая совершала переход из Средиземного моря в Норфолк через Атлантику. И сейчас вдруг, спустя 40 лет, возникла идея, версия, возникла на Западе о том, что эта лодка «Скорпион» была торпедирована советской подводной лодкой, неопределенной, в отместку за гибель 129-й. Кому-то интересно и вот это вот. Я хочу напомнить, что 10 лет назад к нам приехали родственники вот погибших на «Скорпионе», и они тогда сказали, мы слышали про эту версию, мы в нее не верим. Ну, я, например, и отец мой был командиром, и я был командиром. Я никогда не слышал о том, чтобы наши лодки атаковали американские лодки. Мы все прекрасно понимали, и мне как командиру было дано разрешение использовать оружие на самооборону, и я это решение принимал. Я прекрасно понимаю, что, допустим, применить торпеды с ядерной боевой частью, и такие у нас были, значит, это означало, по сути, начало Третьей мировой войны. Я, поскольку ну, вот таких случаев у меня не было, что у меня даже какое-то было маневрирование, что мне показалось, что меня атакуют. Хотя за время холодной войны, значит, я вам хочу сказать, было более 30 столкновений советских и американских лодок в подводном положении. Поэтому вот история со 129-й, кроме передачи реликвии, два дня мы с ним разговаривали. Он говорил о том, что, значит, ведь американцы подняли эту лодку. В 1974 году была совсекретная операция «Дженнифер». Они ее подняли. К сожалению, во время подъема она переломилась. Им удалось поднять только носовую часть, где они обнаружили 6 тел советских подводников. Трое из них были идентифицированы, потому что у них в карманах были документы. Трое нет. Они говорят, что они обратились тогда к советскому правительству, и советское правительство в 1974 году отказалось от своей же подводной лодки, от своих подводников, поэтому они провели церемонию захоронения по советскому, скажем, обычаю и по американскому, и вот этот человек, Джим Рип, он выступал ведущим этой церемонии, вел ее на русском языке, он свободно говорит по-русски. И в 1994-1992 году запись этой церемонии была передана президенту Ельцину, тогдашним шефом ЦРУ. Вот. И флаг, которым вот был накрыт этот контейнер, его сняли, сейчас он находится в Центральном военно-морском музее. Но до сих пор, значит, этот человек... А перед этим, когда американцы нашли, вот у нас есть два аргумента. Значит, первое, когда лодка не вышла на связь, была организована крупномасштабная поисковая операция. В ней принимал участие, по сути, весь Тихоокеанский флот, его корабли, самолеты. Мы не нашли ничего, хотя мы знали примерно район, где она могла бы погибнуть. Американцы спустя какое-то время провели свою операцию, тут же ее нашли, на 6-километровой глубине. Иголку в стоге сена найти легче. Значит, возникает подозрение, значит, они знали, где она затонула. А знать они могли в одном случае, если американская лодка либо была рядом, либо непреднамеренно ее таранила. Вот я говорил об этих 30 столкновениях. И тогда американцы точно знали координаты. Они ее поднимали. И вот на прошлой неделе у нас брали интервью немецкие тележурналисты, и они высказали такую версию. А вам не кажется, что американцы поднимали эту лодку в 1974-м, а она постройки где-то начала 60-х годов? То есть это был уже устаревший проект. Ракеты тоже устаревшие, шифры, коды, значит, боеголовки, которые наверняка разрушились при затоплении лодки, они имели такое значение. И они сказали, а вам не кажется, что американцы поднимали ее с тем, чтобы осмотреть и потом уничтожить, и уничтожить таким образом все улики, свидетельствуют об их причастности к гибели 129-й. Но, как версия, тоже, думаю, вполне возможно. Джим Рип, к сожалению, на все эти вопросы отвечал очень уклончиво. Ну, понимаю, человек 46 лет в разведке. Мы спрашивали, поскольку, когда нашли эту лодку, лодка «Хелибат», и экипаж ее был у нас 10 лет назад, они провезли 35 тысяч фотографий К-129, лежащей на грунте. И только после анализа, изучения этих фотографий, они приняли решение о ее подъеме. Значит, лодка была не разрушена. Это могло быть только в одном случае. Если она протаранена, вода заполняет лодку, и при погружении вот на эти 6 километров ее не раздавило. Если бы лодка по другой причине пошла, вот эти отсеки, которых вот, она бы просто была раздавлена и треснула бы, как скорлупа, и поднимать-то было нечего. Поэтому все вопросы на такие, вот он, к сожалению, но он тоже признал, говорит, я не понимаю, почему американцы до сих пор не покажут несколько хотя бы снимков вот из этих 35 тысяч, сделанных Хелибатом, значит, в начале 70-х, и тогда бы у нас многие вопросы отпали. Поэтому чувство недоверия, оно и переносится на трагедию с Курском, это естественно.
У нас звонки, Валерий Аркадьевич, город Королев, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. Я полагаю, что командир знает о том, кто такие военпреды и контактировал с ними. Вы сегодня в передаче сказали о том, что сварной шов был некачественный и потек. Плюс к этому добавили, что и у шести торпед тоже самый был дефект. Хотелось бы уточнить, это было до Курска, те шесть торпед, или между, или после. И в этой связи, очевидно, вы прекрасно знаете, что если это произошло до, то данная торпеда решением специальным снимается с эксплуатации.
Валерий Аркадьевич, я, к сожалению, вас прервали, но я понял ваш вопрос, постараюсь коротко и толково на него ответить. Значит, если вы позвоните мне в клуб подводников в Петербурге, это 323-2467, 323-2467, мы с вами сможем подробно поговорить по телефону, но сейчас коротко вам отвечу. Действительно, у нас есть документы, они не секретные, нам они были предоставлены, значит, и конструкторским бюро, значит, которые свидетельствуют о том, что партия этих торпед была изготовлена, есть номера этих торпед, в начале 90-х годов на заводе в Алма-Ате. Впоследствии, значит, из них 9 торпед были боевые, и одна вот эта злополучная, она была учебная. И через некоторое время 6 торпед из этой серии, проявились эти дефекты течи по сварному шву, микротечи, естественно, микротрещины. И была бумага, в которой было предписано, значит, снять эту именно партию с вооружения временно, произвести ее, значит, переопрессовку, перепроверку и после устранения дефекта вернуть ее на вооружение. Так вот, тот человек, одного из них, из руководителей миноторпедного управления Северного флота, эта бумага спасла от тюрьмы. Понимаете, это только у нас может быть. Вот партия была, была одна учебная торпеда. Логично предположить, что ее надо было перепроверить. А ее не проверили, потому что в этой бумаге было сказано перепроверить боевые торпеды. И я не знаю, в каком состоянии находилась вот тогда военная приемка в городе Алма-Ате в начале 90-х годов, когда вы помните, что русских оттуда просто выживали. Я думаю, что и военная приемка понесла какие-то тоже там потери, поэтому, к сожалению, в полной мере свои задачи, наверное, не выполнила.
Юрий, Москва, пожалуйста. Ваш вопрос.
Добрый вечер. Я буду говорить о подъеме лодки. Первое. Как вы помните, и видно было по телевидению, носовой отсек отрезали движущимся канатом. Правильно я говорю, да? Я являюсь автором этой способа резки с помощью движущегося каната и опубликовано в газете, что применила фирма «Мабут», которая поднимала. Но я не об этом. Второе. Значит, я предложил торовую емкость. Понятно, бублик с дыркой для радиоактивных отходов. И Питерский институт «Черная речка», Курносовский, в НИПИЭД, разработал эту самую емкость для радиоактивных отходов. Я же ее преобразовал в качестве тор-понтона для поднятия Курска, вытянул по формату Курска, оснастил лебедками.
Да, Юрий, а ваш вопрос, пожалуйста, да, скажите, у нас просто не очень много времени, еще хотим обсудить.
Значит, я передал это все академику Спасскому, Рубин, так? Тот ответил, мы благодарим, очень интересно, но у нас нет инфраструктуры. Вывод, наши лодки будут тонуть, а у нас нет инфраструктуры.
Понятно, Юрий. Владимир, Москва, пожалуйста, ваш вопрос. Марина, да, Марина, простите, Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком году и по чьей инициативе, вообще кто учредитель вашего клуба, то есть когда вы организовались, с какой целью? И второе, вот вы так сразу отмели, что американцы не могли выпустить свою торпеду по нашей лодке, то есть вы на дружественной радиостанции предполагаете, что и дружественная нам Америка не могла так сделать. Но они могли использовать какой-то новый тип оружия или его исследовать, испытать на нашей лодке, о котором мы не знаем. Существуют же такие новые виды оружия, которые, которым требуется испытание?
Ну, во всяком случае, я до Курска, скажем так, не знаю ни одного примера, когда, значит, наша страна или Соединенные, любая другая изобрела бы какой-то новый вид оружия, значит, и потом проверила его на вероятном противнике. Хотя американцы это сделали, вы помните бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, когда фактически были испытаны ядерное оружие с фактическим применением. Мы тоже это делали, но мы, слава богу, не сбрасывали эти бомбы на чужую территорию. Значит, я не делю радиостанции на дружеские и недружеские. Я считаю, что Радио Свобода и те люди, которые со мной много лет сотрудничают, являются объективными журналистами. Во-первых. Во-вторых, у меня машина марки «Форд», правда, сделана во Всеволожске. Это не значит, и не думаю, что меня можно обвинить в пособничестве американцам, потому что срок моей службы на подводных лодках 25 лет. И я сейчас с ними, да, встречаюсь, да, общаюсь. Но поверьте, значит, будучи профессиональным подводником, я простоял как мог. И на первую часть вашего вопроса. Клуб был образован 25 ноября 1994 года. Учредителями его явилось тогда, значит, несколько офицеров 3-й флотилии атомных подводных сил Северного флота. То есть нам в этом году исполняется 14 лет. В настоящее время в клубе более 2500 человек. Из них более 100 американцев. Но это не значит, что мы форпост Америки в Санкт-Петербурге.
Традиционный вопрос. Валерий, Москва, пожалуйста. Так, Валерий не слышит нас, видимо. Игорь Кириллович, у меня все-таки та тема, которую я уже объявлял сегодня. Грузинский информационный сайт «Грузия онлайн» сообщил, что на Чомчирском участке Абхазской акватории Черного моря находятся мобилизованные подводные лодки России, которые, видимо, как предполагается, да, были переведены из военно-морской базы из Севастополя. Что вы можете сказать по этому поводу, интересно?
По этому поводу, это вот есть такая литература, называется «Ненаучная фантастика», это вот оттуда. Потому что те наши слушатели, которые интересуются состоянием российского, нынешним состоянием российского военно-морского флота, в первую очередь подводного, могут посмотреть. Совсем недавно, буквально месяца три назад, было опубликовано, вот, к моему большому удивлению, полный состав действующего военно-морского флота России, в том числе его подводного. Так вот, на Черном море мы имеем единственную подводную лодку проекта, ну, скажем так, «Варшавянка», по натовской квалификации это «Кило-класс», называется она «Алроса». И вот, и как раз поддерживает ее компания «Алроса» из Якутии, оказывает им всяческую шефскую помощь. Лодка боеспособна, она выходит в море. Все, кто смотрит кино, все съемки, вот как правило, на ней производится. Даже печально известный фильм «Автономка». Вот это она у нас единственная. Где она сейчас находится, я сомневаюсь, не знаю и сказать не могу. Но ни о каких других подводных лодок, расконсервированных, прочее, речи быть не может.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, может быть, он не профессионалом, разумеется, задан, но мне интересно, ведь все-таки военно-морская база в Севастополе, она, те корабли, которые там стоят, они обладают большими возможностями спутниковой разведки, другими видами разведки, видимо, какая-то агентура существует и так далее. Как можно было не заметить, скажем так, появление большого скопления грузинских войск на границе с Южной Осетией и так далее?
Ну, я сразу хочу сказать, что я встаю на защиту Черноморского флота, значит, именно потому, что это в данном случае должна была сработать общевойсковая разведка. Значит, я имею в виду, у нас есть сейчас и космическая, и агентурная разведка, радиоэлектронная разведка. То есть эта разведка, безусловно, должна была выявить скопление вот такой тяжелой техники. И уже было ясно, как у военных говорят, что начался угрожаемый период. И почему, значит, вот не были развернуты достаточные силы и средства, почему надо было допустить вторжение, чтобы потом, значит, их оттуда, значит, выбивать с гибелью мирного населения и все остальное. Черноморский флот, я тоже считаю, что, значит, что, безусловно, когда наступил этот угрожаемый период, и когда, ну, наверное, уже и политическому руководству стало ясно, что вот что-то сейчас произойдет. И надо было просто, и тем более проходили перед этим учения Черноморского флота крупномасштабные, и развернуть корабли, поверьте, из Новороссийска, Севастополя ходу-то до того района не так и много. И просто развернуть корабли, не входя в те воды Грузии, безусловно. просто развернуть их в нейтральных водах, чтобы они там баражировали, что они сделали, но, к сожалению, несколько позже, чем хотелось. Ведь Черчилль, знаете, что сказал? Он сказал, флот существует, и многое в ней происходит. И вот наличие этих кораблей – это средство сдерживания тех же самых агрессоров. Сейчас они там маневрируют во главе, значит, с флагманом Черноморского флота, ракетным крейсером «Москва». И возникла еще проблема с Украиной, которая не собирается их пускать обратно в Севастополь, нарушая, в общем-то, все договоренности. Сдали базу в аренду, так сдали. Деньги за это получаете? Значит, мы соблюдаем все. Это уже тут, конечно, надуманное. Тут столько политики, что, понимаете, военным, и мне в том числе, ну, как-то очень и не хочется это комментировать. Да, мы создаем новую базу в Новороссийске, это абсолютно правильно, хотя это очень дорогое удовольствие. Но, безусловно, главная база Черноморского флота должна находиться на нашей территории. Потому что держать ее, значит, в Севастополе в нынешних условиях, я, конечно, за то, чтобы Севастополь, там, пускай юристы докажут, что Севастополь наш, что это гордость русских моряков, что это слава российского флота уже в течение 300 лет, значит, ну, пускай они это докажут, и пускай доказывают, значит, дипломаты, но без вмешательства флота. И поэтому то, что флот там маневрирует, это нормально. Еще раз повторю, мне очень нравится эта фраза, флот существует, и многое не происходит.
Владимир Анатольевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот знаю, что еще в советское время, еще при министре обороны Гречко, Горшков еще был, и там вот были многие случаи, что исчезали, бесследно исчезали наши подводные лодки. Так ли это, во-первых? И второй вопрос. Вот что самое тяжелое, одна из самых тяжелых служб, это на подводном флоте. Я хотел бы все-таки понять, что чувствует матрос, когда он служит на подводной лодке, и насколько это опасно. И вот если бы сейчас в молодости, вы пошли бы на подводный флот, вот если по молодости?
Сейчас. Леонид Анатольевич, я начну с первого вопроса, я вам хочу сказать. Значит, я родился в городе Полярном, мой отец уже тогда был командиром подводной лодки, я всю жизнь, собственно, вот с 53-го года по 95-й я вот... жил в семье военно-морского флота. Я не ошибся, именно в семье военно-морского флота, знаю и многих друзей отца, и все. Я не слышал ни об одном случае бесследного исчезновения нашей подводной лодки. Значит. Ну, может быть, я не все знаю, конечно, значит, но о таких случаях... Вот вы первый человек, который мне рассказал. Да, у нас были гибели подводных лодок, катастрофы, но бесследного так вот... То есть с инопланетянами у нас как-то вот мне встречаться не происходилось. Во втором вашем вопросе, значит, вот я сегодня получил интересный документ, это исследование американского профессора, женщины, она как раз на тему психологии подводников. Я ее хотел взять в эфир, но слишком неудобно читать, потому что она говорит, подводники это такие героические люди, что вот просто это люди самоотверженные. Значит, эти, которые люди полностью идут осознанно на этот флот и знают, зачем они идут, и знают, чем они рискуют. Безусловно, профессия подводника, естественно, одна из самых рискованных. И катастрофы, аварии, гибели людей, к сожалению, будут происходить. И, к сожалению, это неизбежная, значит, плата за тот риск, который несет в себе подводная служба. Матросы, которые приходили при мне, безусловно, их никто не спрашивал, хотите вы служить на лодках. Они служили по призыву, сейчас этого уже нет, сейчас действительно только контрактная служба. Вот. Но они приходили, все, ну, нормальные ребята, очень хорошие. Вот сейчас мы со многими поддерживаем связь, и даже вот пресловутый сайт «Одноклассники», на меня выходят матросы, которые служили со мной там в 70-х, 80-х, или когда я уже был командиром, они стали вот, ну, те, во всяком случае, большинство стали толковыми, приличными людьми, там, и бизнесменами, жизнь их у кого-то удачнее, у кого менее удачная. Но никто из них не жалеет о том, что он прошел вот эту суровую школу подплава.
Сергей Митрофанов спрашивает, есть ли у Грузии подводные лодки? Не знаете?
Нет, у Грузии подводных лодок нет, у них небольшой флот, который, ну, скорее, это береговая охрана, несколько устаревших СКРов и ракетных катеров проекта 205. Вот говорят, что два катера нашего уничтожили. Если, не дожидаясь вопроса, я могу ответить, что, безусловно, командир того же ракетного крейсера, который идет в охранении кораблей, сам охраняет вот эти три больших десантных корабля, и если он чувствует угрозу нападения этих катеров, он должен выполнить в соответствии с международным морским правом определенные действия. Во-первых, это все строго должно документироваться, фотографироваться, видео видеосъемка, записи всех переговоров, он должен, значит, их предупредить, что вы осуществляете опасное маневрирование. Значит, следующее, он должен, значит, он должен дать и предупредительные выстрелы, только после этого открывать огонь на поражение. Я очень надеюсь, что наши командиры оказались в этом плане толково подготовлены, не только утопили эти катера, но все это задокументировано с тем, чтобы потом обосновать необходимость действительно уничтожения этих целей, которые вполне возможно несли угрозу этим российским кораблям.
Валерий из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот уже в заключение. Да, я задаю вопрос, слушайте, пожалуйста. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что подводная лодка «Курск» была атомная, как там с реактором и с вооружением, которое оснащено ядерным оружием?
Валерий, если вы помните, значит, спустя год после гибели «Курск» был поднят. Я вам даже скажу, что когда реакторный отсек впоследствии был вырезан, и одна аппаратная выгородка, то есть помещение, где находился один из двух реакторов, она вообще была сухая, то есть его даже не затопило. После этого реактора была выгружена активная зона, и он был утилизирован. Значит, оружие, а конкретно ракеты, вот ракетного комплекса «Гранит», который вооружен «Курск», с ядерными боеголовками на нем на борту не было. Поэтому с точки зрения радиационной, ядерной безопасности никаких вопросов, в общем-то, нет.
Александр пишет из Москвы. Обратите внимание, вчера произошло историческое событие, первый в истории морской бой русского и грузинского флотов.
Да, я не знаю, я не специалист по истории, на такое, значит, что тут не могу точно подтвердить или опровергнуть эту информацию, ну да. Очень жаль, что это событие произошло. Я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что грузинский народ и российский – это, по сути, свои народы-братья одного и вероисповедания. Как хотите, я грузин в образе врагов для себя представить не могу.
Вы как маяк вообще, как оцениваете вообще все эти последние события очень кратко, да? Что вы можете сказать?
Вы знаете, ко мне тоже вот приходят люди разные, спрашивают, что происходит. Вот, к сожалению, подача на информации у нас, значит, если мы, ну, вот мы не смотрим CNN, BBC, нам их показывают, тут они говорят, они все врут, а мы вроде как правду говорим. Но возникают и сомнения, потому что сейчас пока идет такая неразбериха, я понимаю, что вот эти осетины, этот Схинвали, этот малый народ просто стал заложником большой политической игры.
Спасибо, Игорь Кириллович. Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был капитан первого ранга, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Кирилл Кобын. Темы: военные действия на территории Грузии, получит ли конфликт продолжение в Абхазии, смогут ли международные посредники принудить стороны к заключению мира, как война отразится на общественном мнении в России. В Эдинбурге открылся международный фестиваль искусств. Что больше привлекает публику, чешская опера в исполнении шотландских музыкантов или театральные эксперименты параллельного фестиваля «Фриндж»? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805.